Видите, мы немного поделили наше собрание, почти что как в еврейской синагоге. Одна часть находится там, чтобы понимать свой язык, другая часть здесь. И мы, несомненно, все ожидаем того славного дня, когда мы уже на небе не будем иметь нужды, чтобы кто-либо нам переводил, но сам Господь будет с нами вместе, и все народы и языки прославят Его, преклонятся перед Ним и исповедуют, что Он есть Господь и Спаситель их. Сейчас в Москве продолжается такая большая жара, и, казалось бы, нужно говорить об ужасах ада. Может быть, нужно говорить о мнимом глобальном потеплении и о защите окружающей среды. Но сегодня Церковь Божия собралась для того, чтобы совершить величайшую Божию заповедь, которую мы совершаем постоянно в вечере Господне. И поэтому мы с вами будем говорить об этом. Я думаю, что если Господь нам даст жизни, на протяжении предстоящих лет мы будем понемногу, помаленьку изучать красоту, глубину и уникальность этой заповеди. Там так много богатства, что нам не хватит и нескольких лет, чтобы все пройти. Но сегодня мы начнем рассматривать один весьма актуальный аспект этой заповеди. И начнем мы с чтения текста, который рассказывает, как эта заповедь родилась. Евангелие от Луки мы сегодня читаем. Евангелие от Луки, 22 глава, 17 по 20 стихи. Ну, дабы нам чуть шире видеть контекст, давайте я прочитаю с 14 стиха. «И когда настал час, Он, то есть Христос, возлег и 12 апостолов с Ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Эта чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Пожалуйста, присаживайтесь, и я буду говорить чуть медленнее для того, чтобы поспевали за переводом. Описываемое событие имело место в момент так называемой пасхальной трапезы, когда все правоверные иудеи собирались в Иерусалиме для того, чтобы совершить важное установление Божие, часть завета между Богом и народом израильским, совершить Пасху, которая символизировала избавление народа израильского из рабства египетского. Сам Бог извлек этот народ оттуда, чтобы сделать его свободным, чтобы поселить его в обетованной земле в Палестине, чтобы быть их Богом. И вот евреи каждый год исполняли это постановление, напоминая себе о милости Божией к ним. И сама Пасха, она имела как минимум 13 элементов. Вот когда собирались вместе семейства, обычно глава семьи руководил этим праздником, этим собранием. Если семья была небольшая, то приглашалась другая часть семьи или другая семья, чтобы они могли разделить это собрание. И все начиналось с молитвы. Затем было принятие первой чаши вина. Совсем было 4 чаши вина, которые с разными промежутками принимались. И в это время пели псалмы прославления. Это в нашей книге «Псалтырь» 112 по 117 псалтырь. Эти псалмы пелись и читались. Потом было омовение рук, потом принимали горькие травы, чтобы напомнить о бужище рабства. Потом был агнец, основная еда. Потом снова была молитва и снова вторичное вкушение этих горьких трав. Потом была вторая чаша с вином. Обычно после этого были вопросы и ответы для детей, чтобы дети знали, что произошло. Это был элемент такого обучения. После этого пели эти первую часть псалмов восхождения, обычно 112 и 113 псалмы, молились. После этого глава семьи раздавал части пищи, предварительно омыв свои руки, и наедались все после этого, принимали кусок агнца. И потом была третья чаша вина. И вот эта чаша вина здесь и описана обычно после этой чаши вина Христос и установил вечерю Господню. После этого пели псалмы 114 по 117. Была четвертая чаша, завершающая это событие. Такое праздничество. И в этот момент Господь нечто особое предлагает своим ученикам. Знаете, какой вопрос здесь стоит задать нам? Почему Он попросил их? Вот помнить это. Почему так было важно, чтобы они запомнили вот именно этот момент? Почему так было важно, чтобы ученики уже Нового Завета это воспроизводили в своей жизни постоянно? Ведь крестимся мы один раз, но вечерю принимаем постоянно. Почему так было важно, чтобы они помнили это? И наш текст дает нам ответы на эти простые и важные вопросы. Итак, что же нам нужно помнить, друзья мои? Вот совсем скоро мы подойдем к этому столу предложений. Вот о чем нам нужно помнить? Что Господь Иисус здесь просит своих учеников, говоря, «Сие творите в мое воспоминание». Это творите в мое воспоминание. О чем же нам нужно помнить? Итак, во-первых, нам нужно вспомнить отданное тело. Мы читаем в стихе 19 такие слова. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Здесь Христос говорит о своей жертве за наши грехи, Он говорит здесь о своем кресте. И крайне важно нам здесь это слово отметить, друзья мои. Если мы сейчас с вами уберем крест из христианства, то христианство практически исчезнет. Оно превратится в какой-то, может быть, в лучшем случае, какое-то нравственное поучение, набор каких-то нравственных поучений, но которое не имеет ни силы, ни оснований. Крест является центром христианства. Именно там мы находим откровение Божьей любви, там мы находим наше искупление, там мы находим наше прощение. Именно поэтому христианство получило как символ своего существования в виде креста. Потому что именно о кресте говорили. Помните, апостол Павел, идя в Коринфскую церковь, говорит такие слова. «Я рассудил быть среди вас не знающим ничего, кроме Христа и притом распятого». Настолько важен и централен крест Христа. Без креста мы не можем ничего понять. К сожалению, сегодня есть тенденция, даже в мировом христианстве, есть тенденция в светском мире, чтобы мы больше говорили о нравственной стороне учения христианства. Но нравственность христианская без креста, она бессильна, она беззуба, она бесхребетна. Основание того, чтобы прощать своего врага, находится там, на кресте Голгофе, где Христос умирает за своих врагов. Если не будет креста, тогда не будет и сути христианства. И еще, знаете же, здесь необычно. Если у вас есть, была в вашей жизни такая трагедия или такая скорбь, что вы потеряли кого-нибудь из своих близких, то вы признаетесь, что обычно мы хотим забыть об этом. Обычно мы хотим забывать о смерти кого-то нам близкого. А тут довольно странная просьба. Помните о моей смерти. Он не просит, помните о моей жизни. Он не просит, помните о моем учении, он просит, помните о моей смерти. И это нечто странное, непривычное, иррациональное, на человека не похожее. Человек обычно не просит, чтобы помнили, как жестоко его убили. Он обычно просит, ну, помните, чему я вас учил, помните, за что я боролся. А здесь Христос говорит и делает акцент на своей смерти. Почему? Друзья мои, да очень просто. Потому что нас спасает его смерть. Нас не спасает его учение. Нас не спасает, скажем, даже его жизнь. Нас спасает именно его смерть. Его жертва за нас. И об этом мы должны вспомнить, вот когда мы берем хлеб, его отданное тело. Когда мы говорим об отданном теле, или как Христос говорит, предающемся теле, то есть отдающимся за кого-то, то нам нужно помнить вот такие истины, очень важные. Во-первых, Христос жил земной жизнью. Друзья мои, вот мне очень радостно от этого, того, что Христос жил земной жизнью. Потому что я понимаю, что эта книга не является сборник философствований. Эта книга является описанием исторической реальности. Если вы когда-нибудь читали, например, книгу Мормона, такая есть американская религиозная организация, то там много написано об истории американского континента, но ни одно археологическое достижение не может подтвердить те документы. Когда мы берем Библию, мы сталкиваемся с реальностью исторической. Это не просто домыслы, вымыслы, предположения. Христос является реальной исторической личностью. И он не какая-то иллюзия, не какая-то выдумка, не какое-то выражение образное чьего-либо учения или какой-то философии. Он действительно жил 2000 лет назад в далекой Палестине. Ходил по тем дорогам, встречался с людьми, совершал чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, учил народ, проповедовал и молился. Он был реальным человеком. Знаете, если бы Христос не был бы настоящим человеком, мы бы с вами столкнулись как минимум с двумя большими проблемами. Во-первых, самое страшное, я думаю, наша вера – это просто выдумка. Друзья мои, мы были бы последователями несуществующего какого-то мифа. Мы были бы людьми, которые доверили всю свою жизнь, свое настоящее, свое будущее, своих детей, себя самих в то, что нельзя даже потрогать. В то, что убегает, как мираж от нас. То, что какое-то ненастоящее, какая-то бесплодная, бесполезная философия. Христос – реальная историческая личность, и это очень важно. Во-вторых, почему так важно, что он был реальным человеком? Искупление физической природы, плоти нашей, земной жизни. Писание учит нас, что тело не есть зло. К сожалению, в греческой философии того времени, времен Христа, было представление о том, что дух – это добро, а плоть – это зло. Кстати, эта концепция перекочевала даже христианскую идею. Она родилась в виде монашества, когда люди считали, что просто заниматься повседневностью не духовно. Хотя тот же апостол Павел говорит, идите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте для славы Божией. То есть сам Господь, придя в теле, искупил вот просто земную жизнь. Он показал, что здесь, во время земной жизни, мы можем по-настоящему прославлять Бога. Христос на самом деле жил реальной земной жизнью. Он жаждал, ему хотелось есть, ему хотелось спать, ему было больно. И поэтому Писание говорит нам здесь, благодаря тому, что Христос был реальным человеком, что мы с вами можем прославлять Бога нашей повседневностью. Друзья мои, это крайне важно. Мы можем прославлять Бога, не просто уйдя куда-то в пустыню или создав какие-то ненастоящие, нереальные условия жизни. Мы можем прославлять Бога там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы находимся. Мы можем прославлять Бога в нашем теле. И это большая милость Божия. И когда мы берем это тело, берем этот хлеб, вспоминая отданное тело за нас, мы говорим, Господи, я хочу в своем теле Тебе служить. И поэтому Павел говорит, я уже процитировал слово, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, друзья мои, или иное, что делаете, то есть буквально любое, что делаете, все делаете в славу Божию. И это относится к человеку, живущему в теле. Второй момент, когда мы берем это, берем воспоминания о его отданном теле, то мы должны вспомнить, что он прожил безгрешную жизнь. Этот факт подчеркивается очень важным элементом. Во время вечери хлеб, который принимали ученики, помните, каким он был? Он был пресным. В нем не было закваски. Закваска в Библии всегда отождествляется с грехом. Берегитесь закваски фарисейской, помните, да? Всегда идея греха, грех как закваска разрушает все. Христос преломляет пресный хлеб, символизируя тем самым, что его тело безгрешное. Это крайне важно, друзья мои, потому что его тело стало платой за наши грехи. Если бы он бы совершил хотя бы один грех, он, конечно, был бы лучше всех нас, потому что я уверен, что в этом зале нету ни одного человека, который совершил только один грех в своей жизни. Я думаю, в этом зале сидят люди, которые совершили тысячи, десятки тысяч грехов в своей жизни. Даже если бы Христос бы совершил бы один грех, он все еще был бы лучше из нас, но уже был бы неподходящим для того, чтобы отдать свое тело в жертву за наши грехи. Уже был бы неподходящим, чтобы расплатиться за наши грехи своей жизнью. Ведь в конце концов возмездие за грех – смерть. Но знаете, друзья мои, часто некоторые люди говорят: ну, я заплачу за свое зло своей жизнью, я отдам свою жизнь. Об этом иногда показывают в фильмах разных, об этом можно слышать в интервью по радио, читать в журналах, когда люди, которые чувствуют, что они, может быть, не самые хорошие, говорят: ну, я расплачусь за зло, которое сделал своей жизнью. И вот здесь есть еще один страшный факт, друзья мои. Возмездие за грех – смерть, это правда. Но даже если я отдам свое тело на сожжение, даже если я отдам себя в жертву за что-то, я не смогу себя выкупить. Я не смогу свою душу выкупить от грехов, потому что я несовершенная жертва. Я неподходящая жертва, я грешная жертва. И поэтому даже если я отдам себя всего, для Бога это недостаточно. И поэтому Бог все равно мою душу пошлет на вечное осуждение и наказание, потому что я не искуплен, потому что я не спасен, если я не раскаялся. Друзья мои, безгрешность Христа говорит нам буквально о трех вещах крайне важных. Во-первых, что он был Богочеловеком. Я говорил о том, что это была реальная историческая личность, но это была необычная историческая личность. Он родился Сыном Божиим. Он не родился просто лучшим человеком. Он родился без первородного греха. Он родился Сыном Божиим. Поэтому был Богочеловеком. Во-вторых, хотя у него не было греха, но он был искушаем грехом. Я думаю, что никто из нас, друзья мои, до конца не понимает, насколько ужасно Христос был искушаем грехом. Чтобы вы маленечко ощутили, друзья, чтобы мы маленечко осознали эту глубину искушения, которое испытывал Христос, это легко сказать, но он же был Сыном Божиим. Он родился безгрешным. Это мы родились уже во грехах, и мы такие слабые. Друзья мои, как-то автор послания к Евреям говорит: вы еще не до крови сражались со грехом. Помните, Господь Иисус находится в Гефсимании и молится. И был пот его каким? Как капли крови. Реально, кровь струилась. Настолько была ужасная и сильная борьба с искушением, со грехом. Настолько силы тьмы атаковали Христа постоянно, ежечасно, что эта борьба была мощной, ужасной. И когда автор послания к евреям говорит такие слова, 2 глава, стих 18, «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Это не просто красивая присказка. Это реальность. Христос испытал искушение. Христос испытал глубину искушения будучи Бога человеком, и поэтому мы сегодня можем положиться на Него, что Он понимает нас. Когда вы испытываете искушение разного рода, плохое искушение, легкое искушение, ужасное искушение, помните, Христос испытал больше, и Он может тебе помочь. Не спеши поддаваться, не спеши сдаваться, обратись к Сыну Божию, и Он тебя избавит. Он может помочь, Он силен помочь, потому что Он отдал свое тело, чтобы тебя искупить. И третий момент, о чем говорит нам Его безгрешность, это то, что Христос прожил безгрешную жизнь, чтобы стать совершенной и удовлетворяющей всем требованиям справедливого Бога жертвой. Я уже об этом сказал немного, что это жертва за нас. И Христос подчеркивает это, говоря, за вас отдается, за вас, подчеркивая, что я ради вас делаю. Знаете, что здесь самое, может быть, необычное вот для нашей обычной земной жизни можно увидеть в этом повествовании? То, что Христос прожил 33 года. Когда вы с вами, когда вот вы живете свою жизнь, обычно мы планируем так наперед, да? Там через 5 лет я женюсь или выйду замуж. Там через 10 лет у меня уже будет такая карьера. Я буду ездить на такой машине. Там или через 7 лет разовьется мой бизнес. Через 5 лет я получу диплом после окончания, завершения учебы. Ну мы как бы планируем, да, наперед так смотрим. Мы как бы думаем о себе, как наша жизнь сложится, что будет. Здесь мы видим просто невероятную любовь. Христос всю свою жизнь жил, думая о нас. Он жил совершенной безгрешной жизнью, чтобы донести себя до креста и умереть совершенной жертвой. Он жил, друзья мои, для того, чтобы искупить нас. Именно поэтому евангелист Марк в 10 главе, 45 стихе говорит: «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь, душу свою, чтобы искупить людей». Это невероятно, друзья мои. Христос жил день за днем, год за годом, час за часом, думая о тебе и обо мне. Думая о том, что Он хочет приготовить себя, чтобы быть совершенной жертвой. Он на самом деле, друг мой, когда ты чувствуешь такое чувство, что «ну меня используют, я как бы живу ради других», друг мой, не смущайся, Христос всю свою жизнь прожил для такого, как ты. Часто иногда в конфликтах семейных мужья говорят: «ну, она не любит меня», или «она хочет, чтобы я только ради нее все делал». А жена говорит: «ну, я на него пашу постоянно», а он даже и благодарности никакой не скажет. Подумайте о Христе, которому благодарности не сказали миллионы людей, но который отдает свою жизнь за тех, которые смеются над ним, которые распинают его. Подумайте о Христе, который жил, жизнь ему не далась легко, постоянные искушения, нападки на его тело, уничижение его души, который сам уничижил себя, вместо придержащей славы он получил посрамление для того, чтобы тебя и меня искупить. И это крайне важно нам помнить, что и мы сегодня можем жить ради других, если мы познали тот факт, что Христос прожил ради нас недостойных и негодных. И третий момент, когда мы с вами берем этот хлеб, мы вспоминаем отданное тело, то я уже об этом стал развивать, но я еще раз хочу подчеркнуть этот факт, что Христос отдал свое тело или свою жизнь как жертву за нас. Это маленько повторно, я выделил это в отдельный пункт по очень важной причине. Когда мы говорим о преданном теле или о отданном теле Христа, то нам нужно избежать очень одной опасной ошибки, которой, к сожалению, Мел Гибсон в своей фильме «Страсти Христовы» не избежал. Это делать акцент только на физических страданиях Христа. Весь ужас жертвы Христа состоял в том, что вместо ближайшей ему чести и славы он понес наше бесчестие и позор, он понес наши грехи. Его палачи и мучители были инструментами в Божьих руках по наказанию греха, чтобы искупить тебя и меня. Если мы уделяем слишком большое внимание физическим страданиям Христа только, то мы можем упустить самое главное, суть его жертвы и превратить наше воспоминание в поминки. Ведь Христос, друзья мои, умер из-за греха, а не из-за побоев и увечий. Это была жертва. Когда мы смотрим вот этот ужас, который Мел Гибсон показывает, кажется, насколько мы даже сострадаем, мы даже ненавидим этих мучителей, но мало кто понимает, что он и есть этот мучитель, и даже не просто он, но грех его, который в нем. И поэтому нам важно осознавать, Христово тело было жертвой для того, чтобы искупить нас. Ну, я думаю, все понимают, в чем разница между поминками и воспоминанием. Ну, поминки – это вообще национальный русский праздник. У нас даже префектура, все префектуры и мэрии, они выделяют специальные места, где можно покушать. Многие рестораны делают такое, знаете, делают специальное меню, график, когда там можно поесть в честь твоих умерших родственников. Вспомните их благие дела, обычно о покойниках не говорят плохо. Поэтому такое, знаете, воспоминание, как вот хороший был человек. Может, при жизни-то его и не любили совсем, но хороший был человек. И такое вот воспоминание, но это поминки, потому что они обращают внимание в прошлое. Когда Христос говорит, «Сие творите мое воспоминание», то Он не желал, чтобы мы делали поминки, какой был хороший человек. Чтобы мы смотрели на будущее. Смотри на реальность нашей жизни с Ним сейчас, чтобы мы видели перспективу, которую Он нам показал, чтобы мы устремили свой взгляд в будущее, а не просто говорили об истории прошлой. Когда глава семьи еврейской преломлял хлеб, то вы знаете, о чем они говорили? Когда преломлял опресники, то они смотрели в прошлое в Египет, как Бог избавил их оттуда. Он смотрел в прошлое. Христос здесь преломляет хлеб тоже как глава семьи. И вот то, что Христос преломляет хлеб, говорит нам о нескольких потрясающих вещах. Во-первых, рождается новая семья. Рождается новая семья, во главе которой сам Господь Иисус. Он глава этой новой семьи. Это церковь Его. Это та семья, которую Он искупил или выкупил. А слово «искупил» буквально означает «выкупил». Выкупил от смертной жизни для себя. Выкупил из рабства греха, освободил от этого рабства. И знаете, друзья мои, нужно помнить, мы едины с вами, как церковь. Не потому, что собираемся в одном месте, не потому, что мы с вами имеем одну цель, не потому, что у нас один прекрасный веб-сайт и хороший логотип, а по одной простой причине, потому что мы едины духовно во Христе. И именно поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Часто люди говорят, давайте будем едины, давайте творить единство. Писание никогда нас об этом не учит. Писание учит, что мы хранили единство в союзе мира, потому что единство духовное уже есть, потому что мы соединены Христом. Только те, которые понимают суть отданного тела за них, понимают единство. Те, которые не понимают суть искупления, это люди сложные, они вряд ли будут хранить единство, потому что они не понимают основания, фундамента. Теперь еще момент того, что Христос преломляет нам хлеб. Когда мы теперь преломляем хлеб, то мы не смотрим на Египет. Мы смотрим на Христовую искупительную работу, мы смотрим на крест. Именно поэтому последующее поколение христиан, даже несмотря на то, что они не могли физически присутствовать на этой тайной вечере, они становятся соучастниками и сопричастниками Христовой работы, потому что Христова жертва была совершенной и окончательной. Больше не надо ничего. Нам не нужно, друзья мои, добавить что-либо к смерти Христа. Некоторые говорят, что спасение равно Божья благодать плюс дела. Друзья мои, если я так поступаю или думаю, я тем самым говорю, что жертва Христа недостаточна. Что его искупление какое-то нецельное. Что я, такой грешный человек, могу что-то привнести в божественный замысел. Но если я буду честен сам собой, посмотря на свое сердце, то я скажу, кто я такой, Господи? Милостью Твоею спасен, благодатью Твоею оправдан и искуплен, любовью Твоею принят. Что я могу Тебе еще принести в своих грешных руках? Вот жизнь свою Тебе отдать могу, чтобы она неказистая, хоть что-то полезное сделала на этой земле, подобно как Ты отдал свою жизнь за меня, не более того. И еще, друзья мои, в этом тексте, посмотрите, пожалуйста, мы не видим упоминания мяса агнца. Когда Христос устанавливал вот эту заповедь, то мясо агнца здесь не упоминается. Почему? Ну, потому что Он и Сам есть агнец. Он предложил Сам Себя, Он сказал, «Мое тело за вас предается». Это Его добровольная жертва, где Он Сам Себя дает. Он преломляет хлеб и тем самым символично делится своей жизнью со своими учениками. Знаете, очень интересно читать наших русских философов, Соловьева, например, Бердяева, ну и ряд других, которые в конце 19-го, начале 20 века задавались вопросом таким простым, а в чем же уникальность христианства? Вот они выехали в Европу после всех этих ужасных событий, многие чуть раньше, и они задали вопросом, они столкнулись с разными культурами, мировоззрениями, кто-то уехал на восток, кто-то на запад, они задали вопрос, ну а в чем же уникального в христианстве? И знаете, интересно, что они все единодушно практически дают один и тот же ответ. По-разному написаны, но очень похожи друг на друга. Они говорят, что в отличие от западных там, религиозных воззрений, там, римских или греческих, и восточных, там, индийских, китайских или египетских, учителя, которые там были, все предлагали людям свое учение. Христос же, в отличие от них, предлагает самого себя. Он сам себя отдает. Именно поэтому он не написал ни одной книги. Потому что Христос – это не набор религиозных концепций. Христос – это реальная жизнь общения с Ним. Он и сам есть на самом деле. Ведь на самом деле основание церкви, друзья мои, это не учение. Это не наше вероучение, там 20 пунктов, или 7 принципов, или как бы 15 утверждений. Основание церкви – сам Христос, Он – краеугольный камень. Наша жизнь, на самом деле, это сам Христос, это не просто соблюдение Его правил. Например, тоже Конфуций пишет, вот есть правила почитания там, сыном отца, подчиненным начальника, подданными своего государя, и тогда будет порядок и мир везде, там, жены, мужа, вот будет как бы жить все нормально. Он говорит, соблюдайте мои принципы и правила, и будете жить хорошо, счастливо. Христос говорит, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он говорит, я есть дверь овцам, кто войдет Мною, тот спасется. Он на самом деле говорит, я хлеб живый, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Одним словом, мы не говорим просто об учении, мы говорим о живых взаимоотношениях, о настоящей жизни со Христом. Второй момент. В нашей проповеди, в этом тексте, мы вспоминаем пролитую кровь. Мы поговорили с вами о отданном теле, теперь поговорим о пролитой крови. Как известно, я сказал об этом, пасхальная трапеза включала в себя 4 чаши с вином. Обычно глава семьи говорил, благословен Господь Бог, сотворивший вот этот плод виноградный. И на третьей чаше было установление этого повеления Христова, и как и опресникам Христос придал новое значение, так и чаше с вином Христос придает здесь другое значение. Чашу, которую пили древние евреи, она напоминала им о горе Синай, напоминала им о завете, который Бог заключил с ними. Если хлеб или опресники говорили им об избавлении из Египта, то чаша говорила о завете, который Бог заключил с ними на горе Синай. Вот здесь Христос берет эту чашу и делает ее новым символом, или лучше сказать, символом Нового Завета, который записан уже не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца. И кровь Христова, в отличие от как кровь животных жертвенных, стала скреплением и утверждением этого Нового Завета. Друзья мои, нам, христианам, уже нечего смотреть на Синай или на Египет как опорным пунктом нашего искупления. Мы смотрим все на крест. На кресте находится наше искупление. И мы будем совершать эту заповедь, пока Господь не придет, и мы с Ним уже Пасху проведем в Его Царстве новым. Когда мы говорим о Завете, друзья мои, здесь нужно вспомнить буквально несколько моментов. Во-первых, это то, что Бог вошел с нами в Завет. На самом деле, Господь полюбил нас, когда мы еще были грешниками. Помните Римлянам 5 главу, стих 8? Что Христос умер, когда мы еще были грешниками. Бог стал инициатором этого Завета. Понимаете, мы не бегали, не говорили: «Господь, вот если у меня есть договор с Тобой, давай подпишем». Это Господь пришел ко мне и сказал: вот он договор спасения, который подтвержден кровью моего Сына. Прими, веруй, получи. И тем самым мы можем быть уверены, что Бог, говоря таким языком человеческим, кровно заинтересован в исполнении этого завета. Именно поэтому апостол Павел в послании филиппийцам говорит такое слово: «Будучи уверен», да, 1 глава, стих 6, «что начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа». Это Божья честь исполнить этот договор. Бог верен своему обетованию. Он будет его исполнять. И на самом деле так и есть. Бог нас ведет Духом Святым, оберегает нас, дал нам Слово Свое. Самое потрясающее, друзья мои, в этом договоре два пункта есть. Я не знаю, как они написаны. Наверное, как написано здесь в Писании. То, что мы избавлены с вами от суда Божьего и от Его гнева. Понимаете, нам не страшно выходить на улицу. Мы не боимся смотреть на небо, потому что в договоре, который Бог нам вручил, написано: «Я не сужу». Помните, верующие в Сына на суд не приходят. «И я его не буду наказывать, гнева моего на него нету, потому что гнев мой на него излился на Христа, и поэтому он оправдан». И поэтому мы с вами можем свободно смотреть на небо. И поэтому Писание говорит: да приступаем с дерзновением к престолу благодати, потому что мы на самом деле освобождены драгоценной кровью, которую Христос отдал за нас. Еще один момент здесь. Ну, потому что это договор, то также есть и наша часть этого договора. Очень многие богословы пытаются эту часть договора перевести в область сотерологии, в область спасения. Но здесь намного более интересные моменты, друзья мои. Во-первых, наша жизнь нам не принадлежит. Послушайте сейчас внимательно. Наша жизнь нам не принадлежит. Христос купил ее на Голгофе Своею кровью. Нам нужно понимать, друзья мои, что мы являемся сегодня инструментами в Его славных руках. И мы часть Его прекрасного замысла. Как и говорится в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, глава 6, стих 20. Послушайте эти слова апостола Павла. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Подумайте только, наши тела и наши души нам не принадлежат. По договору они принадлежат Богу, который купил их ценою крови своего Сына. И когда ты хочешь сделать зло своему телу, не торопись. Твое тело не твое. Когда ты хочешь свою душу замарать каким-то гадким фильмом или каким-то позорным текстом или картинкой, не торопись. Не твое это. По договору они Божии. Христос их приобрел себе. Отсюда еще один момент. Наша жизнь нам не принадлежит, потому что Христос живет в нас. Друзья мои, вот кровь Христа символизирует Его смерть. Если хлеб символизирует Его жизнь, то кровь символизирует Его смерть. И вот здесь это выражение за вас подчеркивает характер Его жертвы как заместительной жертвы. Он вместо нас умер там. И именно поэтому, а теперь будьте внимательны очень, именно поэтому сегодня в теле не я имею право жить. Сегодня в теле моем имеет право Христос жить и делать то, что Ему угодно. Потому что мое греховное тело было приговорено ко кресту Голгофы 2000 лет назад. Так, чтобы сегодня в моем теле мог прожить Христос и прославить Себя. Апостол Павел хорошо это разумел, когда сказал в послании Галатам, 2 глава, стих 20. Помните это слово? «И уже не я живу, — Павел говорит, — но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Колоссянам, 1 главе апостол Павел говорит, «И великая тайна упования славы – Христос в вас». Именно поэтому, друг мой, Христос сегодня желает прожить жизнь вместо тебя. Он хочет через тебя прожить свою жизнь, которую Он отдал 2000 лет назад. Не надо противиться Богу, надо на самом деле предать себя, свои члены, свое тело, свою душу в орудие Божьей власти. Так, чтобы Бог совершал свое служение. И поэтому, когда мы приходим к столу предложений, то мы должны сознавать, что нам нужно иметь чистое сердце. Потому что грех и Христос – несовместимые понятия. Когда мы приходим к столу предложений и думаем, сейчас я очищусь, но завтра я согрешу, это неправильная логика, потому что Христос, который в тебе, не хочет грешить. У Него желания грешить совершенно нету. Он не хочет, чтобы ты грешил тем самым. И поэтому важно, чтобы, друг мой, ты сознавал, не я живу, но Христос во мне живет. Поэтому, когда появились такие браслеты в Америке, что бы сделал Иисус, помните, да? What would Jesus do? Это хороший вопрос. И выхожу себе спрашивать в каждой обстоятельствах твоих, Господи, а что бы ты сделал? Вот я сейчас в этой ситуации оказался, что бы ты сделал на моем месте? Потому что Христос в тебе живет. Спроси у Него, открой Его Слово. Обратись за помощью, за благодатью, Он поможет тебе. И последний момент здесь, касательно, когда вспоминаем Его пролитую кровь за нас, наверное, стоит отметить, что наша награда по договору, по договору, она на небе будет оцениваться, исходя из того, как верно и правильно я соблюдал этот договор. Понимаете? Это не вопрос моего спасения, но награда моя будет оцениваться, как я по договору прожил. И знаете, самое, что потрясающее? Что потому, что договор вечный, то и награда вечная. Вот сколько ты заработаешь для Божьей славы на земле, столько всю жизнь и будет там на небе показано. Если позволить себе такой, знаете, человеческий характер сделать. Некоторые люди пытаются показать свое величие, покупая, может быть, пентхаус где-нибудь там на Тверской, или покруче машину, чтобы все видели, что едет не плебей. Да? Кто-то пытается какое-то историческое действие сделать, там, открыть какую-то, может быть, вещь в науке, чтобы его имя вписали. Ну, это все хорошо на самом деле. Но мы, как верующие, должны понимать, мы собираем себе друзей богатством неправедным. Мы собираем все сокровища на небе, где уже ни моль не может уничтожить, ни воры не подкапывают. И это то, что мы соберем на небе, будет с нами всегда. Если машина может сломаться, дом могут обокрасть, бизнес могут рейдерством захватить, в конце концов, тело твое красивое, хирургами пластическими обрезанное, все равно состарится. А вот это сокровище никто не украдет, оно будет всегда там. И если я вкладываю в Царство Небесное, я инвестирую в самое лучшее место, потому что там это будет всегда, и там Бог сам охраняет и гарантирует по договору, что это будет. Друг мой, это очень важно. Вот в это в Бога стоит богатеть на самом деле. Тогда Бог тебя и здесь на земле будет благословлять, чтобы ты больше в Него богател. Когда у меня другая цель, я ни здесь не раскручиваюсь, ни там не буду ничего иметь. Представьте, здесь ты был такой великий, значимый, придешь туда, а тебе Запорожье сдадут, и будешь всю вечность ездить на Запорожце, потому что мало ты для Господа потрудился, мало ты для Него сделал. Ну, сейчас Запорожец иномарка уже, поэтому, наверное, Аку надо было привести пример. Когда мы говорим о крови Христовой, то давайте помнить о некоторых вещах. Я хочу просто коротко о них сказать. Во-первых, кровь Христа – самая большая драгоценность, которая когда-либо была явлена этому миру. Нас купили этой драгоценностью. Во-вторых, кровь Христа очищает нас буквально от всякого греха. И в-третьих, кровь Христа, символизируя Его смерть, показывает, что мы спасены не за свои заслуги, поступки или действия, но только благодаря смерти и крови Христа. Мы ничего не можем прибавить, и уж тем более убавить от этого. Это не нашей власти. И поэтому переходим к последней, третьей реальности, которая упоминается в стихах 17-18. И как бы я так сделал специально, чтобы перевести на них, хотя они чуть раньше написаны. Почему? Эта чаша была чуть раньше. Но эта чаша получила интересное обрамление, словесное, Христово словесное высказывание. Он говорит: «Сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». Крайне важно. Здесь Христос говорит о Своем Царстве, которое придет. О том Царстве, которое придет в будущем. Все евреи ждали этого Царства. Они ждали, когда Израиль будет во главе всей вселенной, когда Бог будет через них править, и они будут с Ним царствовать вместе. Они ждали этого буквального физического Царства. Ну, надо сказать, что оно будет. Тысячелетнее Царство, которым Господь исполнит все обетования еврейскому народу по договору, который был заключен на горе Синаи, и пророках Иезекииле, и прочих пророках, все Бог это исполнит. И даже для нас есть место в Тысячелетнем Царстве, и мы будем царствовать вместе с Ним. Поэтому, пожалуйста, познавайте больше Писания, чтобы вам хотя бы вручили управление чуть больше, чем деревня, чтобы знали, как поступать по закону Божию. Но здесь Христос говорит больше даже, чем просто о физическом царстве. Потому что Он уже начал царствовать в сердцах Своих учеников. Он говорит о моменте, когда Он придет на эту землю, чтобы наступило настоящее царство мира, благодати, радости, полноты. В то царство, которое мы ждем, и мы символизируем, мы провозглашаем Его, когда принимаем эту чашу и берем этот хлеб. Мы говорим: Господи, приди. Мы говорим: да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Ибо Твое есть царство. Мы ждем этого момента, когда наконец-то наступит царство справедливости, мира, вечное царство, когда уже не будет конца ничему. Друзья мои, мы с вами дети не прошлого. Мы с вами не дети просто земли, мы с вами дети Царства Божьего, которое вечно. И поэтому, принимая эту заповедь, мы ждем, когда Он вернется за нами, чтобы мы обрели в полноте все, что Он обещал. Полноту радости, общения, праведности. Когда мы будем избавлены окончательно от греха. Когда мы будем введены в славу Божию навсегда. И это Царство придет, оно будет во главе всего мира. Никто и ничто его не остановит. И радостно нам ожидать этого дня, славного дня, потому что мы хотим, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, да, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь, слава Бога Отца. И мы не боимся, друзья мои, этого дня, потому что для нас это большая радость. Христос придет за Своими. Однажды я пришел к своему другу, он смотрел футбольный матч. Я сразу не разобрался, что показывали там. Я спросил его: кто играет? Он говорит: наши играют. Я спросил у него: а кто выигрывает? Наши. Я говорю: о ком они цвете? А он говорит: а те, которые выигрывают, те и наши. У него такая простая логика была. И, друзья мои, мы с вами, участвуя в этой вечере, обречены на победу не из-за нас, а из-за Христа, из-за договора, который Бог с нами заключил кровью Сына Своего. И поэтому для нас вечеря Господня – это радость, и слово «евхаристия» – благодарность. Мы благодарим Бога за эту милость, что мы соучастники Его славного спасения. И поэтому Вот здесь около стола мы видим три важных момента. Во-первых, мы вспоминаем искупление, которое Христос совершил за нас. Во-вторых, мы вспоминаем о нашем духовном единстве, как его детьми. И в-третьих, мы ожидаем грядущее Царство Божие, в котором мы будем на века. Именно поэтому, братья и сестры, когда мы сейчас с вами будем участвовать, подумайте о Христе, который вас искупил. Подумайте о том, как вы любите братьев и сестер, с которыми вместе идете по жизни, в церкви. И в-третьих, подумайте о том, как я могу приближать это Царство. Как я могу...